Добро пожаловать на дебаты-площадку для глубокого интеллектуального анализа и столкновения экспертных мнений. Знаете, когда мы говорим о реаниматологии и экстренных медицинских состояниях, часто возникает метафора тушения пожара.
Угу, очень популярное сравнение.
Да. Вы видите открытое пламя, заливаете его водой, и, ну, все кажется очень линейным. Очевидная причина – прямое действие. Но когда вы вступаете на территорию глубоких эндокринных катастроф, эта успокоительная линейность исчезает. Иногда вода, которой вы пытаетесь потушить пламя, может разрушить сам фундамент здания.
И это пугает больше всего. Мы привыкли думать, что видим проблему и можем физически ее устранить. Но здесь обычные инструменты работают совершенно иначе. Ландшафт патофизиологии настолько сложен, что одно неверное решение превращает спасителя в главную угрозу для пациента.
Абсолютно согласен. Сегодня мы погружаемся в самую суть острых, угрожающих жизни осложнений сахарного диабета. В центре нашего внимания – диабетический кетоацидоз, или ДКА, и гиперосмолярное гипергликемическое состояние, то есть ГГС.
И фундаментальный вопрос, вокруг которого мы сегодня скрестим шпаги, когда счет идет на минуты, что является истинным приоритетом? Что на самом деле спасает жизнь на грани метаболической пропасти?
Я стою на позиции, что экзогенный инсулин – это абсолютный безальтернативный краеугольный камень терапии. Это единственный агент, который, ну, устраняет саму первопричину катастрофы на молекулярном уровне.
А я намерена доказать, что массивная внутривенная регидратация – это первоочередной шаг, фундамент выживания. Без восстановления объема жидкости ваш инсулин не просто бесполезен. Он может стать смертельным оружием. Оружием, которое убьет пациента быстрее самой болезни.
Что ж, сильное заявление. Давайте сразу обратимся к реальной клинической картине. Чтобы понять истинную силу инсулина, нам нужно посмотреть на то, что происходит, когда организм полностью лишен его поддержки. В нашем исходном материале есть случай 12-летнего Тимми.
Ага, классический пациент с ДКА.
Да, он поступает в отделение неотложной помощи с тяжелейшим обезвоживанием. У него глубокое, шумное, учащенное дыхание, классическое дыхание Кусмауля. Ребенок жалуется на резкие боли в животе, его постоянно рвет.
И запах?
Именно. В палате отчетливо чувствуется фруктовый, сладковатый запах ацетона изо рта. Родители в панике. Последние недели мальчик ел за троих, но стремительно терял вес, выпивал литры воды и постоянно бегал в туалет.
Ну, это классическая триада, да? Полифагия, полидипсия, полиурия. Типичная манифестация диабета первого типа.
Точно. И если мы не поймем механизм, почему это происходит, мы не поймем, как это лечить. И инсулин – это ключ. В прямом смысле слова. Глюкоза, плавающая в крови, не может просто взять и войти в клетку. Ей нужен транспортер.
Белок GLUT4.
Да, белок GLUT4. А чтобы этот транспортер встроился в мембрану клетки, инсулин должен связаться с рецептором и дать команду. У Тимми аутоиммунный процесс уничтожил бета-клетки поджелудочной железы. Инсулина нет. И что происходит?
Клетки начинают голодать.
Они буквально умирают от голода, находящейся в океане питательных веществ. Уровень глюкозы в крови зашкаливает, но мозг, мышцы, органы получают сигнал: энергии нет, мы умираем.
И организм включает аварийные генераторы.
Совершенно верно. Запускается масштабный липолиз. Жировая ткань начинает расщепляться, выбрасывая в кровь огромное количество свободных жирных кислот. Печень подхватывает их и перерабатывает в кетоновые тела. Ацетоуксусную и бета-идроксимасляную кислоту.
Да, но какой ценой дается это альтернативное топливо?
Вот именно. Эти кислоты обрушивают pH крови. Развивается тяжелый метаболический ацидоз, боль в животе, рвота. Тимми – это крик его нервной системы, отравленной кислотой. Его дыхание Кусмауля – это отчаянная попытка легких выдуть углекислый газ.
Пытается хоть немного снизить кислотность.
И вот моя главная мысль. Вы можете вливать в Тимми галлоны физиологического раствора, но пока вы не дадите ему инсулин, печень будет продолжать производить кислоту. Инсулин не просто снижает сахар, он выключает этот механизм самоуничтожения.
Слушайте, я понимаю вашу логику, и на биохимическом уровне она звучит безупречно, но вы упускаете суть того, что убивает человека здесь и сейчас.
Разве тяжелый ацидоз не убивает?
убивает, но не так быстро, как потеря жидкости, оставим на секунду Тимми и посмотрим на второй случай из нашего материала 55-летнего Оливера. Оливер поступает с гиперосмолярным гипергликемическим состоянием ГГС. Он в глубокой летаргии, его сознание спутано, а пару часов назад у него начались судороги. Но обратите внимание, у него нет дыхания Кусмауля, нет запаха ацетона, нет выраженного ацидоза.
Потому что у него диабет второго типа, и остаточного эндогенного инсулина хватает, чтобы сдерживать липолиз и, ну, не допускать образования кетонов.
Именно. У него есть инсулин, пусть и в условиях жесткой резистентности тканей, кетоацидоза нет, но он находится на грани комы и смерти. Почему? Если инсулин решает все, почему Оливер умирает?
Из-за осмолярности.
Ответ кроется в цифрах, да. Его глюкоза превышает 600 миллиграмма на децилитр, а сывороточная осмолярность перевалила за 320 миллиосмоли на килограмм. То, что сейчас разрушает мозг Оливера, это не кислота, это банальная, но безжалостная физика жидкостей.
Осмотический градиент в действии.
Да. Если вы сейчас слушаете нас и думаете, ну, высокий сахар и высокий, почему судороги-то? Вот вам механика. Глюкоза – это осмотически активная молекула. Когда ее концентрация в крови достигает таких колоссальных значений, она действует как магнит для воды.
Высасывает внутриклеточную жидкость.
Буквально вытягивает ее в сосудистое русло. Клетки всего тела начинают сморщиваться. И самое страшное происходит в черепе. Нейроны Оливера теряют воду, они сжимаются, их мембраны деформируются, электрические связи нарушаются.
Отсюда летаргия и судороги.
Да. А дальше эта лишняя жидкость в крови доходит до почек.
Где превышается почечный порог ядсорбции глюкозы.
Точно. Глюкоза уходит в мочу и тащит за собой всю эту воду. Начинается профузный осмотический диурез. Оливер буквально вымочился до состояния изюма. Его объем циркулирующей крови критически падает.
И вы считаете, что инсулин здесь навредит?
Я считаю, что если в этот момент вы, как врач, поставите во главу угла свой так называемый спасительный инсулин и введете его до того, как восстановите объем жидкости, вы убьете Оливера.
Подождите, это сильное заявление. Почему инсулин его убьет, если он просто загонит глюкозу в клетки?
Потому что вместе с глюкозой в клетки вернется вода. Вся та немногочисленная жидкость, которая еще поддерживала артериальное давление Оливера в его пустых сосудах, она мгновенно уйдет обратно во внутриклеточное пространство.
Резкое падение объема плазмы.
Вы вызовете немедленный сосудистый коллапс. Давление рухнет до нуля. Произойдет остановка сердца на фоне гиповоламического шока. Вот почему я настаиваю. Гемодинамика и осмолярность – это первоочередной спасительный шаг. Вода – это фундамент. Инсулин без воды – это приговор.
Давайте посмотрим на это под другим углом. Я не призываю игнорировать гемодинамику. Безусловно, никто не спорит с необходимостью постановки катетера и начала инфузии.
Хорошо, что мы в этом согласны.
Но вы описываете жидкость как некую панацею от осмолярного криза. Проблема в том, что без инсулина вы будете просто пытаться наполнить бездонную бочку. Вы вливаете физиологический раствор, но уровень сахара остается на уровне 600 или 800.
Уровень немного упадет за счет разведения.
Немного. Осмотический диурез не прекращается ни на минуту. Почки продолжают сливать литры вашей спасительной жидкости в мочеприемник. Только введение инсулина позволяет клеткам усвоить глюкозу, снизить ее концентрацию в крови и закрыть эту пробоину в почках.
Но мы же видим по клиническим данным, что простое введение внутривенной жидкости само по себе снижает уровень глюкозы. Это доказанный факт.
Да, за счет эффекта разведения, как я и сказал, вы просто увеличиваете объем растворителя. И еще за счет улучшения почечного кровотока, что позволяет почкам активнее выводить сахар. Но это не решает метаболическую поломку.
Но это спасает от шока.
Согласен, но вы забываете о том, что осмотический диурез забирает с собой не только воду. Он вымывает жизненно важные электролиты, и здесь мы сталкиваемся с самым коварным элементом нашей дискуссии с калием.
О, калий, скрытый убийца в обеих патологиях.
Именно. И здесь патофизиология требует от нас предельной концентрации, потому что все работает не так, как кажется на первый взгляд. Давайте вернемся к 12-летнему Тимми с его диабетическим кетоацидозом.
Давайте.
Когда вы берете у него первый анализ крови в приемном покое, вы с высокой долей вероятности увидите гиперкалиемию, то есть уровень калия выше нормы. И если врач неопытен, он скажет: «Отлично, калия много, об этом можно не беспокоиться».
Но это колоссальная ошибка, потому что это лабораторная иллюзия.
Абсолютно. Если вы сейчас слушаете и думаете: «Ну как так? Анализ же показывает высокий калий, почему мы должны считать, что его мало?» Давайте разберем механизм. В условиях тяжелого ацидоза кровь переполнена положительно заряженными ионами водорода, протонами.
Организм отчаянно пытается убрать их из крови.
Клетка должна отдать что-то положительно заряженное взамен, и она выбрасывает в кровь свой главный внутриклеточный катион калий.
И параллельно с этим у нас идет массивный осмотический диурез.
Да. Чтобы это визуализировать, ну, представьте себе тонущий корабль. Клетки организма — это затопленные каюты. Матросы отчаянно вычерпывают воду, то есть калий, из кают на палубу, в кровеносное русло.
Хорошая аналогия.
Если посмотреть на палубу, кажется, что там полно воды. Анализ крови показывает высокий калий. Но в этот же момент на палубу обрушивается огромная волна осмотического диуреза и смывает весь этот калий за борт в мочу.
То есть каюты пусты, а палуба постоянно смывается.
Именно. Общие запасы калия в организме Тимми истощены до критического предела, несмотря на то, что анализ при поступлении показывает норму или даже избыток.
Прекрасная метафора. И вот тут-то ваша одержимость инсулином сталкивается с суровой реальностью. Потому что что делает инсулин с калием?
Инсулин – это главный активатор натрий-калиевой атефазы. Это насос на мембране клеток, который отвечает за то, чтобы загонять калий обратно во внутриклеточное пространство. Без инсулина калий не может нормально вернуться в клетки.
Подождите. Вы сами только что вынесли приговор раннему назначению инсулина. Вы признаете, что запасы калия в организме истощены?
Признаю.
Вы признаете, что калий держится в крови только из-за ацидоза и сдвига жидкости. А теперь представьте, что делает ваш спасительный инсулин. Он резко активирует эти натрий-калиевые насосы. Весь тот немногочисленный калий, который еще оставался в сыворотке крови, он мгновенно засасывается внутрь клеток.
И уровень калия в крови падает.
Он падает в пропасть. Возникает стремительная гипокалиемия. И она вызывает фатальную сердечную аритмию. Сердце Тимми просто остановится. И кто будет в этом виноват?
Ну, это вопрос протокола.
Виноват будет врач, который решил, что молекулярное исправление метаболизма важнее базовой физиологии электролитов. Вот почему протоколы кричат: сначала жидкость, затем проверьте калий.
Я не отрицаю важность калия.
Если калий ниже 3,3 миллиэквивалентов на литр, вы вообще не имеете права прикасаться к инсулину. Вы должны сначала добавить калий в капельницу, восполнить его дефицит и только потом, создав безопасную среду, вводить инсулин. Жидкость и электролиты создают физиологический плацдарм.
Я не отрицаю протоколы безопасности, но вы путаете правила применения инструмента с его фундаментальной ролью в излечении. Да, вы должны проверить калий. Да, вы должны дать жидкость.
Это главное.
Но послушайте, если вы просто будете капать физиологический раствор с калием, вы не остановите распад жиров, вы не остановите выработку кетонов и не остановите осмотический диурез. Вы будете просто поддерживать жизнеспособность умирающего организма.
Но живого организма.
Да, но истинная причина продолжает его разрушать. Тот факт, что инсулин обладает такой колоссальной мощью и так стремительно меняет баланс электролитов, лишь доказывает, что он является главным драйвером изменений.
Драйвер изменений. Знаете, иногда слишком быстрые изменения – это именно то, что ломает систему окончательно. Давайте поговорим о самом грозном, самом пугающем ятрогенном осложнении.
Осложнение от лечения вы имеете в виду?
Да, осложнение, вызванное нашими же действиями. Острый отек мозга. Это особенно актуально для детей-подростков, таких как наш 12-летний Тимми с ДК.
Да, это катастрофическое состояние, и летальность там крайне высокая.
И возникает оно не из-за самой болезни, а из-за того, как мы ее лечим. Давайте снова вернемся к механике. У Тимми гиперосмолярная кровь из-за высокого сахара. Вода уходит из клеток мозга. Мозг понимает, я усыхаю, мне нужно как-то удержать воду.
Включаются защитные механизмы.
Да. Нейроны начинают синтезировать так называемые идиогенные осмолы.
Такие как таурин или миоэнозитол.
Совершенно верно. Если объяснять просто, мозг создает внутри себя миллионы микроскопических губок. Эти специфические молекулы удерживают воду внутри нейронов, не давая им сморщиться до критического состояния на фоне сладкой густой крови. Мозг адаптировался.
И тут мы вводим инсулин.
И тут приходите вы со своим могущественным инсулином. Вы вводите его внутривенно. Уровень глюкозы в крови начинает стремительно падать.
Осмолярность крови снижается?
Именно. Кровь становится более разбавленной. Но эти губки, эти идиогенные осмолы, они все еще внутри клеток мозга. Они не могут исчезнуть по щелчку пальцев. И что диктует физика?
Вода идет по градиенту.
Вода устремляется туда, где концентрация частиц выше. Она лавинообразно хлещет из кровеносного русла прямо в нейроны. Тэмми. Клетки мозга разбухают. А поскольку мозг заперт в жесткой черепной коробке, ему некуда расширяться. Растет внутричерепное давление.
Происходит вклинение тела мозга?
Да, и ребенок погибает. И спусковым крючком к этому является ваше слишком быстрое снижение сахара под действием инсулина.
Ваше описание физики процесса абсолютно точно. Осмотический сдвиг – это реальная угроза. Но я бы сформулировал вывод иначе. Виноват не инсулин как таковой. Виновата скорость и агрессивность его введения без должного контроля.
Но риски огромны.
Инсулин не является врагом. Он скальпель хирурга. Если вы режете слишком глубоко, вы нанесете вред. Но без скальпеля вы не вырежете опухоль. Чтобы избежать отека мозга, мы используем низкие дозы инсулина в виде постоянной инфузии.
И мы постоянно мониторим пациента.
Более того, вы сами прекрасно знаете, какой парадоксальный, на первый взгляд, шаг мы делаем в процессе лечения.
Вы имеете в виду добавление декстрозы в капельницу?
Да, если вы сейчас слушаете и думаете, ну зачем вообще давать глюкозу, декстрозу пациенту, у которого час назад сахар был выше 500? Это звучит как безумие.
Звучит нелогично, согласна.
Но в этом кроется гениальность понимания механизмов. В какой-то момент лечения уровень глюкозы в крови Тимми падает до 200 или 250. Риск отека мозга возрастает, но при этом анализ показывает, что ацидоз еще не прошел, кетоны все еще вырабатываются.
И если мы отключим инсулин сейчас?
Липолиз вспыхнет с новой силой. Поэтому мы начинаем капать пациенту сахар.
Мы даем глюкозу, чтобы продолжать давать инсулин.
Именно. Мы искусственно поддерживаем уровень глюкозы в крови декстрозой просто ради того, чтобы иметь возможность продолжать вводить инсулин. Нам нужен инсулин не для снижения сахара, а для подавления кетогенеза.
Это сильный аргумент.
И это блестяще доказывает мою мысль. Инсулин – это настолько важный инструмент перепрограммирования метаболизма, что мы готовы кормить пациента сахаром, лишь бы не выключать инсулиновую помпу.
Это красивый аргумент, признаю. Но вы же согласны, что эта ювелирная работа на грани гипогликемии чревата своими рисками? Если вы чуть-чуть ошибетесь с дозировкой, вы вызовете ягрогенную гипогликемию?
Риск всегда есть.
Мозг критически зависит от глюкозы, как от единственного источника энергии. При резком падении ее уровня мы видим нейрогликопенические симптомы – головокружение, спутанность сознания, летаргию и, в конечном итоге, смерть нейронов.
Ятрогенная гипогликемия – это серьезный риск, да. И, кстати, наш исходный материал элегантно объясняет, как отличить гипогликемию, вызванную Машими действиями, от других причин. Мы смотрим на С-пептид.
О, да, очень важный маркер.
Когда поджелудочная железа естественным образом производит инсулин, она выпускает его в виде молекулы предшественника. Она затем разрезается на две части, сам рабочий инсулин и так называемый С-пептид. Они всегда выделяются один к одному.
Как близнецы.
Да. Но тот инсулин, который мы вводим из шприца или помпы, это чистый, очищенный препарат, в нем нет С-пептида. Если у пациента падает сахар, мы берем кровь. Если инсулин высокий, а С-пептид на нуле, значит, это наша вина. Это экзогенный инсулин.
Мы сами вызвали кризис нашими руками и передозировали препарат.
Но послушайте, разве это не подчеркивает вновь непреодолимую мощь инсулина? Он буквально переключает рубильник болезни. Да, лечение требует баланса на лезвие ножа, но именно инсулин остается тем единственным инструментом, который способен обратить вспять патологический каскад.
Вода и электролиты.
Вода и электролиты покупают нам время, но именно инсулин вытаскивает пациента из бездны.
Я бы сказала иначе. Вода делает выживание физически возможным, чтобы ваш инсулин вообще успел подействовать. Вспомните, с чего мы начали. Разницу между нашими пациентами. У 12-летнего Тими первый тип диабета.
Аутоиммунное заболевание.
Да. Антитела разрушили его бета-клетки. Для него инсулин — это действительно вопрос существования. У него его просто нет. Но вернитесь к 55-летнему Оливеру со вторым типом диабета. У него есть свой инсулин.
Но ткани к нему резистентны.
Верно. Его бета-клетки работали на износ, пытаясь пробить эту резистентность. Его кризис развился не потому, что в одну секунду исчез инсулин. Он развился потому, что на фоне высокой гликемии накопился колоссальный критический дефицит жидкости. Мозг начал усыхать, давление начало падать.
Астматический диурез.
Для Оливера астматический диурез стал главным палачом, а не гетогенез.
Но разве это не доказывает, что оба состояния корнями уходят в нарушение функции инсулина? У Тимми его нет, у Оливера ткани к нему нечувствительны. В обоих случаях глюкоза не может войти в клетку. Логика подсказывает, что терапия, направленная на исправление этой поломки, должна быть в центре нашего внимания.
Логика академического симпозиума возможна, но клиническая логика реанимации неумолима. Если перед вами лежит пациент с артериальным давлением 70/40, синюшными конечностями и нитевидным пульсом, вы просто не имеете права думать о рецепторах ГЛУТ4.
Вы должны стабилизировать пациента.
Вы должны думать о перфузии тканей, о том, как наполнить сосуды, о том, что если кровь не доносит кислород до органов, пациент умрет прямо сейчас. Физиология всегда бьет биохимию в первые минуты. Вы должны сначала залить пожар водой, чтобы можно было безопасно войти в здание и чинить проводку.
Ваша аналогия с проводкой, она очень точна. Пожалуй, в этом мы можем найти точку соприкосновения. Очевидно, что успешный жизнеспасающий протокол не может быть построен на догматичном отрицании одной из сторон.
Слава богу, мы к этому пришли.
Нам необходима массивная внутривенная регидратация для коррекции гиповолемии и осмолярности. Нам абсолютно необходим инсулин для остановки кетогенеза и подавления липолиза. И нам критически важно тщательное восполнение запасов калия для предотвращения фатальных аритмий.
Безусловно, клиническая реальность не терпит крайностей. Она требует идеального баланса и понимания механизмов. Но обобщая свою позицию, я остаюсь при убеждении, что управление жидкостью и осмолярностью является более срочной, буквально первосекундной мерой спасения.
Понятно.
Случай Оливера с его гиперосмолярным кризом доказывает это. Если мы не восстановим перфузию и не остановим осмотическое сжатие клеток мозга, все наши глубочайшие познания о рецепторах инсулина окажутся абсолютно бесполезными. Пациент просто не доживет до момента, когда инсулин сработает.
А я по-прежнему вижу инсулин как концептуальный центр патогенетической терапии. И случай Тими иллюстрирует это ярче всего. Мы можем влить в него литры физраствора, мы можем временно стабилизировать давление, но пока молекула инсулина не свяжется с рецептором, организм будет продолжать сжигать сам себя.
Вырабатывая кислоту.
Да, инсулин — это единственный ключ, способный выключить двигатель этой катастрофы.
Знаете, наш сегодняшний разговор обнажает лишь верхушку айсберга под названием патофизиология диабета. Мы погрузились в острые кризисы, но механизмы, которые мы обсуждали, астматическое давление, биохимическое голодание клеток, они работают в долгосрочной перспективе.
Медленно разрушая сосуды и нервы годами.
Да. Микроальбуминурия, нейропатия, там еще столько слоев для изучения.
И это лишний раз доказывает, насколько грандиозна и сложна система человеческого тела. Когда врач стоит перед пациентом в критическом состоянии, он стоит между шприцом с инсулином и пакетом с физиологическим раствором.
Два мощнейших оружия.
Оба этих инструмента могут спасти и оба могут убить при непонимании механики их работы. Что выбрать в первую секунду? Как выстроить баланс? Медицина — это искусство принимать эти решения на лезвие ножа, опираясь на глубокое понимание законов природы.
И этот выбор всегда остается за врачом у постели больного. Нам определенно стоит продолжить это обсуждение в будущем.
Обязательно. До новых встреч!